Глава 26. Уэствуд скопировал 6 телефонных номеров на пустой экран. Самые обычные американские фамилии, обладатели которых вполне могли находиться в составе игроков футбольной команды колледжа или в очереди в ломбард, в больнице или в салоне самолета. Половина номеров была сотовыми, догадался Ричард, потому что он не узнал коды, но 773 соответствовало Чикаго, 505 Нью-Мексико, а 901 Мемфису, штат Теннесси. Уэствуд подсоединил свой телефон к компьютеру и набрал первый номер с монитора. Из динамиков Ричард услышал бип-буп-беп электронных пульсаций, потом шипение, затем включилось заранее записанное сообщение, интонации были наполовину сварливыми, наполовину сочувственными. Номер больше не обслуживался. Уэствуд повесил трубку и проверил код на мониторе. «Это сотовый телефон с севера Луизианы, возможно, Шривпорт или где-то рядом. Номер аннулирован, как это часто бывает, но рано или поздно его получит кто-то другой». Он набрал следующий номер. С ним произошло то же самое. Соединение, шипение, голос все с теми же интонациями удивления и легкого непонимания. Как можно набирать номер, который в данный момент не обслуживается? «Сотовый телефон, Миссисипи», — сказал Уэствуд. «Где-то на севере, вероятно, Оксфорд. Там много студентов колледжа, и, возможно, родители перестали оплачивать счет». «Или телефон с самого начала куплен для нескольких звонков», — сказал Ричард. «Например, из аптеки. Оплаченное время закончилось, и телефон отправляется в помойку. Возможно, все они там». «Не исключено», — сказал Уэствуд. «Плохие парни поступают так много лет, чтобы помешать правительству до них добраться. А сейчас так делают обычные граждане, в особенности те, что звонят в газеты, чтобы сообщить о заговорах. Таков современный мир». Он набрал третий номер, еще один сотовый телефон с кодом Айдахо. На этот раз Уэствуду ответили. «Алло», — послышался громкий и четкий мужской голос. Уэствуд выпрямился и заговорил, обращаясь к экрану. «Доброе утро, сэр. Я Эшли Уэствуд из Лос-Анджелес Таймс. Отвечаю на ваш звонок». «В самом деле?» «Я приношу извинения за задержку. Мне пришлось провести кое-какую проверку. Но теперь я согласен. То, о чем вы мне рассказали, следует сделать достоянием гласности. Поэтому я должен задать вам несколько вопросов». «Ну да. Конечно, это было бы замечательно». Голос был ближе к альту, чем к тенору. Человек говорил слишком быстро, но явно волновался. «Худощавый парень», — подумал Ричард, — «который постоянно находится в движении. Лет 35 или даже моложе, но едва ли старше. Возможно, родился и вырос в Айдахо, но, скорее всего, нет. Я хочу начать с установления доверия», — продолжал Уэствуд. «Вы должны назвать имя частного детектива, которого наняли». «Чье имя?» — спросил Альт. «Частного детектива». «Я не понимаю. Вы нанимали частного детектива?» «Зачем?» «Потому что это необходимо остановить». «Что именно?» «То, о чем вы мне рассказали». «Частный детектив тут не поможет. Они поступят с ним так же, как со всеми остальными, как только его увидят, в буквальном смысле. Я же говорил вам, дело в линии прямой видимости. Никто не может спастись». «Вы не понимаете. Луч невозможно остановить». «Значит, вы не нанимали частного детектива?» «Нет, не нанимал». «Вы использовали сотовый телефон с кодом 501?» «Нет, ничего подобного». Уэствуд без единого слова повесил трубку. «Кажется, я вспомнил этого парня», — сказал он. «Он считает, что наш разум контролирует некие лучи». «Какие?» — спросил Ричард. «Их испускают днище гражданских самолетов». «Они необходимы ФАА», примечание, Федеральное авиационное агентство, конец примечания. «Они берут плату за багаж, чтобы люди брали вещи в самолет. Тогда остается больше места для установки соответствующего оборудования и оператора. Он должен находиться там, как бомбометатель на старых бомбардировщиках, чтобы поражать людей. Поэтому парень из Айдахо садится в самолет только в тех случаях, когда небо затянуто тучами. И еще он говорил, что наибольшей опасности подвергаются те штаты, над которыми пролетает больше самолетов. И все это часть заговора высшего эшелона власти. Вот только штат, над которым самолеты летают больше всего, не Айдахо. А какой? Пенсильвания. В самом деле? Да, потому что самолеты регулярно летают на восточное побережье, не говоря уже о постоянных рейсах между Вашингтоном, Нью-Йорком и Бостоном. Ну что, пошли дальше. Вы можете набрать следующий номер? Уэствуд так и сделал, это был четвертый звонок с кодом 901 в Мемфис. Первый на стационарную линию. Они услышали все те же звуки, потом громкие длинные гудки. На звонок ответили. Послышался звучный щелчок, словно сняли тяжелую трубку. «Да», — услышали они мужской голос. Уэствуд вновь выпрямился и повторил ту же чепуху, что и во время предыдущего разговора. Свое имя, Лос-Анджелес Таймс, ответный звонок и извинения за задержку. «Сэр, я не уверен, что понимаю вас», — сказал голос. «Пожилой мужчина», — решил Ричард. Он говорил медленно и учтиво, казалось, будто он находится не в Мемфисе, а где-то совсем рядом. «Вы звонили мне в Лос-Анджелес Таймс 2 или 3 месяца назад, и вас что-то тревожило». «Сэр, если и так, то я этого не помню», — ответил старик. «И если я вас как-то оскорбил, то приношу свои самые глубокие извинения». «Нет, вы нисколько меня не оскорбили, сэр, никаких извинений не требуется. Просто я хотел узнать, что вас встревожило, ничего больше». «О, у меня нет поводов для тревог. Я чувствую себя совершенно счастливым». «Но зачем тогда вы мне звонили?» «Я действительно не могу ответить на ваш вопрос. Я даже не уверен, что звонил вам». Уэствуд посмотрел на Чан, затем перевел взгляд на экран и сделал вдох, собираясь снова заговорить, но в этот момент раздался приглушенный шорох, потом новый щелчок, очевидно, трубка перешла из одной руки в другую, и они услышали женский голос. «Извините, кто это говорит?» — спросила она. «Эшли Уэствуд, мадам, из Лос-Анджелес Таймс. Я делаю ответный звонок, кто-то звонил нам с вашего номера». «Недавно?» 2 или 3 месяца назад. Значит, это был мой муж. Могу я с ним поговорить? Вы только что с ним разговаривали. Понятно, он не помнит своего звонка. И ничего удивительного, 2 или 3 месяца — очень большой срок. Вы не знаете, зачем он мог мне звонить. А вы?» Уэствуд не ответил. «Я вас не виню», — сказала женщина. «Если я сумею настроить его на разговор, то обязательно это сделаю. Вы занимаетесь политикой или наукой?» «Наукой», — ответил Уэствуд. «Тогда он говорил о том, что гранитные столешницы радиоактивны. Такова тема нынешнего года. На самом деле так и есть, но все дело в степени радиоактивности. Я уверена, что он просил написать вас об этом статью, вас и многих других». «Вам известно, в какое количество мест он обращался?» «В небольшое по сравнению с населением Соединенных Штатов, но весьма значительное, если учесть, сколько времени пожилой человек может провести у телефона». «Мадам, существует ли вероятность, что он нанимал частного детектива?» «Для чего?» — спросила женщина. «Чтобы тот помог ему расследовать ситуацию с гранитом». «Нет, это маловероятно». «Вы уверены?» «Эти факты неоспоримы, тут нечего расследовать, и у него нет доступа к деньгам. Он не мог никого нанять». «У него нет наличных?» «Именно так, не спрашивайте и не становитесь старым». «У вашего мужа есть сотовый телефон?» «Нет». «Он мог бы купить его, скажем, в аптеке». «Нет, он не выходит из дома». «А люди умирают из-за гранита?» «Он так говорит». «Какие числа он называет?» «О, 1000». «Хорошо», — сказал Уэствуд. «Благодарю вас. Извините за беспокойство». «Было приятно пообщаться», — ответила женщина. «Хорошо поговорить с кем-нибудь еще». После короткой паузы раздался щелчок. Трубку старомодного телефона положили на рычаг. «Добро пожаловать в мою жизнь», — сказал Уэствуд. «Но она лучше, чем у нее», — заметила Чан. Журналист набрал 5-й номер, код 773, Чикаго. Долгая серия длинных гудков, автоответчик должен был бы давно включиться. Неожиданно раздался задыхающийся женский голос. «Городская библиотека, Линкольн-парк, отдел волонтеров. Голос принадлежал молодой, веселой, полной энтузиазма девушке, которая оказалась очень занятой. Уэствуд представился и спросил, с кем он разговаривает. Девушка без колебаний назвала свое имя, но заверила журналиста, что никогда не звонила в «Лос-Анджелес Таймс» и не знает ни одного частного детектива. Уэствуд спросил, пользуются ли этим телефоном другие, и она сказала, что к нему имеют доступ все волонтеры, и она одна из них. Девушка объяснила, что это комната отдыха, где волонтеры оставляют свою верхнюю одежду и могут перекусить. Еще она рассказала, что библиотека Линкольн-парк находится немного севернее центра Чикаго. В ней работает дюжина волонтеров, они постоянно меняются, среди них есть как молодые, так и пожилые люди, и все они очаровательны. И нет, никто из них не кажется помешанным на каких-то научных гипотезах. Во всяком случае, открыто. И едва ли кто-то станет звонить по такому поводу в газету, расположенную так далеко. Уэствуд проверил свой список. В строке рядом с номером, содержащим код 773, стояло имя, записанное в то время в базу данных компании. «А вы знакомы с волонтером по имени Маккен? Я не знаю, мужчина это или женщина?» «Нет», — ответила девушка, — «я никогда не слышал такого имени». «Как давно вы работаете в библиотеке?» — спросил Уэствуд. «Неделю», — ответила девушка. Уэствуд поблагодарил ее. Она сказала, что все в порядке, он, что ей, наверное, пора, и она заверила его, что у нее очень много дел. Уэствуд повесил трубку, а потом набрал последний номер, код 505 Нью-Мексико.